восьмом классе я впервые понял, насколько болезненной может быть учеба. До этого я уже обнаружил, насколько она скучна, но пока не осознавал всю глубину бесчувственности школы. Я наблюдал за тем, как учительница говорила оценки по математике, меня била нервная дрожь. Услышав, что я не стал одной из жертв, я облегченно вздохнул. Я понимал, что очередной раз обошел систему. Я сдал тест, ничего не уча. Оглядываясь вокруг, я увидел, что некоторые из моих одноклассников оказывались менее удачливыми. Маша, моя одноклассница, пыталась спрятать свой листок с тестом, чтобы никто не увидел ее оценку. Но это не помогло. Начиная с лучших оценок и заканчивая худшими, наша учительница проводила то, что называется распределением рангов. Бедная Маша получила двойку. Опять. Милая, застенчивая девочка была музыкально одаренной и любила животных. Но в математике она совершенно терялась. Я наклонился, чтобы как-то подбодрить ее, но учительница на меня прикрикнула.
«Останешься после урока!»
Что делать? Степа сказал. Да, помню такое. Судя по выражению ее лица, в тот день в Маше что-то сломалось. Я никогда не забуду тот взгляд. Не знаю, что с ней случилось после школы. Помню только, что она не окончила ее вместе с нами. По слухам, она бросила учебу, сказал Степа. Если это правда, то все мы потеряли очень много, потому что она была действительно одаренной девочкой в том, что ей было интересно. Можно ли назвать этот пример крайностью? Большинство поймут, что нет. Наоборот, во многих школах по всей нашей стране такая практика, скорее правило, чем исключение. Каждый день детей подвергают унижению перед всем классом. Каждый день чувствительные дети, вроде Маши, понемногу умирают. Школы беспечно приняли программу, которой клеймят наших детей согласно их уровню знаний, в результате чего не успевающих иногда дразнят одноклассники, узнавшие в этой же системе, что быть лучшим и самым умным важнее дружба. Кто знает, сколько еще в мире таких Маш, ставших жертвами негуманного обращения. Даже одна — это уже слишком много. В чем бы ни проявлялось это навешивание ярлыков, распределение рангов или распределение по группам, дети им верят, из чего возникает эмоциональная травма, от которой могут остаться незаживающие шрамы. В итоге это мешает детям в полной мере раскрыть свой потенциал. Сомневаюсь, что в навешивании ярлыков есть какая-нибудь польза, разве что это облегчает жизнь учителям и позволяет избавиться от неуспевающих учеников, неспособных автоматически приспособиться к методам обучения, которые система образования считает стандартной. Непростительно продолжать эту практику навешивания ярлыков, зная, что она подрывает самооценку невинных детей. Мои друзья-учителя предпочитают называть свои методы устранением неуспевающих термином «закон нормального распределения». Это звучит так по-научному. Мои друзья-военные называют это «выживанием сильнейших», разделяя население на победителей и проигравших. Как бы ты ни называл это, наша система образования играет в свои варварские игры судьбами наших детей. Как раз в тот момент, когда их сердца и умы не защищены и уязвимы. Сегодня у нас есть мудрость всемирно известных исследователей, физиков и психологов, таких как доктор Бруно Бетельхайм, доктор Эрик Эриксон и другие. Они говорят, что дети обучаются в разном темпе, что один ребенок может добиться успеха в одном предмете, а другой в другом. Один, например, уже в 4 года готов учиться читать, а другой только в 7, а третий вообще в 12. И тем не менее, наша система образования продолжает отбирать тех, кто лучше всех усваивает в областях, которые она считает важными. Математика, естественных науках и родном языке.
Да уж.
Насколько я знал Машу, вне всяких сомнений, сила ее мечты в конце концов привела ее к успеху. Она, я уверен, нашла способ делать то, что всегда так хотела делать. Но в тот момент существовала реальная угроза, что прикрепленный к ней системой образования ярлык настолько подорвет ее уверенность в себе, что она перестанет лелеять свою мечту. Зачастую именно это мешает людям достичь успеха. Как далеко способен пойти человек в реализации мечты, если он застрял в системе, которая чудовищно понижает самооценку? Думаю, не очень. Зачастую требует обучение превращается в процесс приспосабливания к закону нормального распределения. Стремление к знаниям и саморазвитию замещается погоней за выигрышным местом в списке 10% лучших учеников. Основываясь на законе распределения, эта система делит мир между победителями, не проигравшими, своими и чужими, теми, кто был принят, и теми, кто был отвергнут. Это система исключения, а не присоединения. Проблема в том, что забракованные системы оценок ученики — это не товар, собранный где-то на конвейере. Их нельзя просто разобрать, расплавить и использовать в качестве сырья для новой партии продукции. Такие ученики продолжают ходить в школу, по крайней мере, многие из них. Однако в глубине души они знают, что их исключили, потому что система посчитала их бракованными. Самооценка стремительно понижается, и если они остаются в школе, то иногда остаются нарушителями дисциплины, отвлекая других учеников, изводя с ума учителей. Когда люди обращаются подобным образом, загоняя в общие рамки, расплачиваться приходится очень дорого, и цена – проблема поведения и загубленный талант. То, что мы делаем с своими детьми, ничем не отличается от преступления, особенно когда нам известна альтернатива. И это альтернатива – холистическое или целостное образование, которое воспринимает ребенка как целостную личность, ищет способ обучить каждого максимально проявить свои способности. У каждого ребенка есть дар, талант, который можно развить, если будет хотя бы малейший шанс. И если делать это не только для того, чтобы удовлетворить систему образования, но и для того, чтобы человек мог внести ценный вклад в общее благо и обрести чувство собственного достоинства тем путем, который ему доступен. «А помнишь те дни, когда мы играли в покер?» — спросил я. «Да, помню. Может, у тебя где-то есть карты?» «Так, сейчас вроде там валялись. Да, вот они», — ответил Степа. «Ну, погнали». Thank you.